Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня в нашей программе эту часть «Светлого вечера» с нами проводит протоиерей Владимир Чувикин, настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перервенского монастыря в Москве и учредитель негосударственного образовательного учреждения гимназии имени митрополита Платона Левшина. Мы выходим в эфир перед 1 сентября. С одной стороны, говорили и собираемся говорить о школе.
А с другой стороны, такая подробная биография отца Владимира очень интересная.
Да, очень интересно, тем более, что, я думаю, не так много людей, которые знают вообще, что такое, через что приходилось пройти человеку, который хотел получить не просто духовное образование, но еще и был из православной семьи в советское время.
И в советской школе.
И в советской школе,
ну,
да.
Смотрите, отец Владимир, советских школ нет. Нету комсомола, нету пионерии. Кстати, на этом можно сделать небольшую какую-то такую цезуру и там просто пометим себе, а хорошо ли, что нет каких-то вот объединяющих организаций, да, для детей там и так далее. Никого не прорабатывают на этих партийных... Нет, как это правильно? Я просто не был комсомольцем, поэтому не знаю. На этих собраниях. Но я очень хорошо помню, как мой друг в свое время собирался... Он, значит, был комсомольским вожаком школы.
Он собирался... А ты принципиально не был комсомольцем?
Принципиально.
Принципиально.
Да. Вот, он принципиально был. Ага. Вот, и, значит, он собирался поступать на юрфак в МГУ, в Московский государственный университет. Я помню, как мы с ним ходили в райком комсомола заверять какую-то бумажку о том, что он вот этот директор комсомола в школе, или как это правильно называется, я не знаю. Вот, вот этого сейчас ничего нет. И, конечно, у детей, мусульманин ты, православный, иудей, там совершенно неважно, да, ну, нету никаких проблем. И, тем не менее, с какими трудностями, вы как педагог, вы можете об этом сказать, с какими трудностями дети сталкиваются сейчас в школе?
Я думаю, что положительный момент был тогда, когда молодежь объединяли вот в эти организации. Допустим, та же пионерия, тот же комсомол. Но это были своего рода такие моменты дисциплинарные. Чтобы поступить, приняли тебя в пионеры, ты должен быть отличником или хорошистом, или иметь примерное поведение.
А по факту все равно,
да,
все
если
брали.
Там двоечник, тебя в пионеры не примут. Да, также и в комсомол, тем более, еще более жесткий был отбор. Да, нужно было тоже иметь положительные такие показатели и в учебе, и в поведении.
Вот мне казалось, это унизительно просто ходить на какие-то эти вот там в школе там какие-то комитеты, что-то там рассказывать. Но я очень хорошо помню, как мама моя, а я собирался быть врачом в свое время, я собирался поступать в Первый медицинский институт имени Сеченова, сейчас это академия. И мама мне говорила: моя, Володя, надо вступить в комсомол, потому что иначе ты в институт не поступишь, ты пойдешь в армию. Я говорю: армия не проблема, при чем здесь комсомол? Я хочу быть врачом, я не хочу быть комсомольцем. И это было невозможно.
И это стало камнем? А, это, наверное, уже не стало, не могло стать камнем
преткновения. И это не стало камнем преткновения, потому что вдруг...
Все подошло к концу.
Вдруг случилась литература и все, что с этим связано, и как бы немножко в другую сторону меня отвело, в которой я сейчас и существую.
А я думал, что перестройка и гласность.
Нет. Я когда учился в медицинском училище, еще тогда, вот я помню очень хорошо, учительница обществоведения, так назывался пример, значит, рассказывала нам о нынешней политической ситуации, хотя зачем это было делать, все были не глупые люди, молодые, тем более горячие, и, ну, мне кажется, в 17 лет человек, ну, как бы более или менее понимает, что происходит. И она нам тогда сказала: вы же знаете, за кого надо голосовать. Вот я тогда первый раз я себе позволил просто встать и выйти. И больше я на эти предметы не ходил. Конечно, я получил два на экзамене, но дело совсем не в этом. Все-таки вернемся к тому, что... А вот с чем... С какими сложностями сегодняшние ребятишки сталкиваются, приходя в школу,
сейчас,
в гимназию?
Сейчас в наше время нет этих организаций. Они как бы распались... Может быть, где-то они и практикуют, и где-то, может быть, есть в каких-то школах, но это все не в таком массовом порядке, не в таком общероссийском. Да. И поэтому в нынешней современной школе, я думаю, намного сложнее детей воспитать, а ведь воспитание... В нашей современной, вот в российской школе воспитание, оно сейчас как бы на таком уровне находится, может быть, даже на самом последнем, или вообще даже о нем не говорят. Насколько известно, до последнего момента задача нашей российской школы современной была, прямо говорили, что дети приходят в школу, а им оказывают образовательные услуги. Это, вы знаете, что-то ассоциируется с какими-то ритуальными услугами, а здесь образовательные
не,
услуги.
Не-не, у меня это ассоциируется с магазином.
Ну, может быть, даже и так,
да. А при чем здесь ритуальные услуги?
Может быть, даже
оказываются услуги, то есть люди приходят, они покупают образование.
Покупают образование,
да. Потому что мы живем в век массового потребления. Я не знаю, хорошо это, плохо, там, тем не менее, мы в нем живем, мы все потребители тех или иных услуг. И вот сейчас это действительно так. Это действительно так. Люди приходят в школу, и вот почему вот эти вот ужасные кадры, почему вот эти вот ужасные репортажи в новостях, когда... Ну, я когда это вижу, я не скажу, что у меня шевелятся волосы на голове, но я просто сижу, смотрю, и у меня какая-то оторопь наступает там, когда можно указкой пнуть там в учителя, кинуть книгой в него там и так далее. Да, там, я уже не говорю там про какие-то слова, которые можно в его... Ну, для меня это дикость просто, потому что, ну, в мое это время, ну, это не то, что было невозможно. Это, ну, если только блаженный сон ученика, чтобы кинуть книжку в учителя, который надоел. Но сейчас это явь.
Да.
И они к этому так и относятся. То есть мы пришли, вы оказываете услугу. Вы знаете что, отец Владимир, я вам хочу сказать. Я вот в поликлинике в районной заметил объявление, очень хорошее. Уважаемые пациенты, запомните, что вы пациенты... запятая, а не клиенты.
Пациенты.
Вот.
Чем отличается пациент от клиента?
То есть, ну, потому что люди приходят, ты врач, значит, ты должен, и все такое прочее. Вот такая история.
Да, к сожалению, вот такая ситуация в наших школах, да, такая. И кроме того, что оказывают образовательные услуги. И еще второй момент, было прямо заявлено, что воспитывает школа потребителей.
А скажите, а вы общаетесь с вашими коллегами из светских школ? С директорами, с учителями?
Да, ну, поскольку, да, у нас в нашей гимназии, да и в семинарии, может быть, есть педагоги, которые преподают и в светских
школах. Но они добровольно преподают у вас, они люди православные. А вам приходится... Вот я, скорее, вопрос у меня про ваших коллег, которые никак с церковной системой не связаны.
Ну, иногда да, иногда...
Просто интересно, насколько они согласны с вашим утверждением, и это частое мнение, которое я слышу от людей, связанных с православными гимназиями, даже не обязательно с православными, с классическим образованием, как это сейчас тоже иногда называется, что главное – это воспитание ученика. А образовательный процесс здесь как бы, может быть, это я неправильно это слышу, но я слышу, что образовательный процесс, он в данном случае отодвигается на второй план, а в первую очередь важен воспитательный процесс.
Я думаю, что задача школы не только православной, но и общеобразовательной государственной школы, конечно же, не специалиста в какой-то области подготовить, а самое главное – воспитать гражданина, гражданина, достойного гражданина нашего земного отечества. И вот через 10, может быть, 20 лет мы это очень почувствуем, а может быть, уже сейчас уже начинаем чувствовать, потому что школа наша вот сейчас действительно испытывала вот эти вот моменты, о которых уже мы речь вели. Мы уже получаем потребителей, да, так что вот такая вот ситуация.
А вы хотите сказать, что в будущем потребителей не будет?
Но они же были всегда,
наверное. Я думаю, что времена меняются к лучшему. Сейчас, я думаю, будет какой-то перелом, очевидно, поворот к лучшему в нашей образовательной системе. И вот я уже слышу, буквально вчера была встреча святейшего патриарха Кирилла с новым министром образования Ольгой Васильевой, да, да. И были там замечательные, прекрасные слова, которые прозвучали из уст нового министра. Да, и это радостно, отрадно, что все-таки воспитание, то, что мы утратили и на что не обращалось внимания.
Но подождите, все-таки, позвольте, я вам возражу, потому что ребенку все равно после окончания школы поступать в институт. При поступлении в институт
надо ли, требует знания. А надо ли?
Поступать в институт?
Да.
Ну, кому как.
Вот ты понимаешь, как вот меня тоже все время вот интересует этот вопрос. А зачем такое количество людей якобы с высшим образованием?
Это уже другой вопрос. Но ведь можно, мы рискуем получить прекрасно воспитанного, благородного...
И ты всерьез считаешь,
что... Двоечника.
А, ну и что? Но он будет воспитанный и благородный, правда, он будет никакой профессионал.
Вот в том-то и дело.
А что лучше, отец Владимир, как вы считаете, хороший человек, такой душа, который готов там, я не знаю, ну, там, прийти на помощь, там, все что угодно. Или такой суровый, зануда, профессионал, такая крыса, такая вот канцелярская?
Я думаю, что сочетание двоечника в одном лице и благовоспитанного ребенка – это редчайший, может быть, случай, может быть, из тысячи или даже из большего числа. Как правило, если ребенок хорошо воспитан, то он, по крайней мере, пусть он не отличник в учебе, но, по крайней мере, он прилежный ученик, он старательный ученик, и у него успехи есть. Пусть ему не дано быть отличником, но он старается и трудится добросовестно. Поэтому я думаю, что учеба, если мы должны в школе готовить... воспитывать детей, то это не значит, что учебу забрасывать, да, что, мол, на втором плане. Учеба тоже, воспитание и образование. Это два таких момента, которые неразрывно связаны.
Скажите, пожалуйста, а да. Вот лично вы, ну вот, коли у нас программа, да, я да. же никогда вас в храме, я, ну, не смогу об этом спросить. А вы были хорошистом, отличником или троечником?
Вы знаете, я был вначале даже отличником, но потом немножко съехал, да.
Хорошо.
На четвертый, да.
Но все равно, да. Вот возвращаясь к магистральной теме о том, что главное – это воспитание, мне все равно кажется, что воспитывать должна семья, это ее прерогатива. А у школы просто нету и даже возможностей вкладывать в ребенка еще что-то, кроме знаний, которые даются на уроке. Хорошо, если учитель своим примером может как-то повлиять на детей. Я знаю прекрасных учителей, которые из абсолютно отпетых хулиганов, стоящих на учете в милиции, делали прекрасных, прекрасных ребят.
Так тоже должна воспитывать школа или семья?
Вы знаете, я думаю, воспитание, оно начинается с пеленок. И в семье должны ребенка воспитывать. Если ребенка воспитывают в семье, то он уже подготовлен к школе. И даже если школа не занимается воспитанием, он уже будет благовоспитанным, и это будет чувствоваться, и это будет благотворно влиять на его одноклассников. А если в семье уклоняются от воспитания ребенка, и как было раньше, говорили, да, там детский садик, школа воспитает, а нам некогда, мы заняты, мы работаем с утра до ночи, нам некогда, нам главное прокормить ребенка, обуть, одеть, да, и в школу собрать. А воспитанием пусть занимается уже детский сад, школа и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Чувикин, гость программы «Светлый вечер» сегодня. Он настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перерианского монастыря в Москве и учредитель общеобразовательного частного учреждения негосударственного гимназии имени митрополита Платона Левшина. А вот, знаете, у меня аналогия такая невольная сейчас пришла в голову, связанная с диссидентами в советское время, в общем, с людьми, благодаря которым вот та система, я сейчас не хочу сказать, что распался Советский Союз, но в том числе благодаря которым рухнула вот эта, в том числе и антицерковная система, да. Я думаю, что многие из них были не очень хорошими гражданами советской страны. Школа занималась их воспитанием, но они шли против течения. Да, в общем, наверное, вы тоже в какой-то мере, потому что вы в начале программы слушали рассказ о вашем детстве, вы воспитывались в, ну, не совсем гражданином советской страны.
А может быть, они как раз были... хорошими,
правильно воспитанными.
Хорошими гражданами и правильно воспитанными. Потому что, ты знаешь, я вот... я не могу сказать, что я очень близок там, к диссидентскому движению там, и все такое прочее. И родители мои никогда не были диссидентами. Но, однако, я знаю вдову Юлию Марковича Даниэля, Ирину Павловну Уварову. Вот, и я тебе должен сказать, что интеллигентнее людей вообще надо поискать.
Да, но... Вот мы кого воспитываем? Мы воспитываем в данном случае гражданина своей страны или мы воспитываем, ну как банально сказать, хорошего человека? И кого мы воспитываем? Кого должна воспитать школа, кроме образовательного процесса?
Я думаю, человека школа должна воспитать любящего свое отечество, ну как это называть, патриота, который любит, но не националиста, не такого человека, который вот только свое, да, хвалит гнездо, да, а все остальное – это плохо. Вот, конечно, благовоспитанный человек, он является патриотом, любящим свое отечество, но это не значит, что все остальное – все плохо. Вот поэтому... Поэтому вот смотрите, на примере даже нашей гимназии имени митрополита Платона мы видим, как дети приходят из неблагополучных семей, где совершенно неуправляемые дети бывают. И они, естественно, что и в учебе они двоечники, и едва-едва, как говорится, бредут. И вот попадают вот в нашу среду, в нашу гимназию, и постепенно из таких вот сереньких, средненьких или совсем плохих детей, благодаря вот такому упорному труду наших педагогов, они становятся хорошистами, хорошими, примерными и в учебе, и в поведении. Поэтому я думаю, что здесь этот опыт можно, как говорится, брать во внимание, и мы можем даже поделиться с ним, потому что в нашей гимназии, она небольшая, 55 человек всего учится. И вот по результатам прошлого учебного года у нас 9 отличников было, 23 хорошиста. Уровень преподавания хороший, потому что хороший... коллектив собрался, педагогов. Есть и педагоги со стажем, которые уже много лет преподают специалисты, вот, профессионалы. Вот, поэтому мы можем уже сказать, что мы имеем какие-то плоды, да. Вот, допустим, наши учащиеся участвовали в различного рода фестивалях, в олимпиадах, и становились призерами, победителями 38 олимпиад. Среди них, вот я могу назвать даже, если это интересно, Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию, Московская олимпиада школьников изображения и слова, олимпиада музеи, парки, усадьбы, конкурс детского и юношеского творчества «Читаем русскую классику».
А такие вот, знаете, и так далее. Да, извини, пожалуйста. Я просто хотел спросить. То есть, все это результат прилежного учения. Правильно?
И той хорошей отец атмосферы,
а теперь я хочу задать вам вот какой вопрос, на который я вас прошу ответить односложно. Талантливые люди получаются из отличников или из балбесов?
Знаете, этот вопрос очень интересный. Я знаю и по школе своей, и по семинарии даже, бывали такие, как говорится, отъявленные, отпетые, можно сказать, казалось бы, уже крест на нем поставить. А на самом деле смотришь, проходит время, он потом заканчивает успешно и становится... занимает такие видные посты, даже закончившие семинарию, которых, может быть, и выгнали в свое время. Да, они где-то потом, может быть, в другом месте заканчивают ее. И смотришь, совершенно они активные, они такие творческие, да, удивительные. А есть даже такие студенты, учащиеся, которые были вот хорошие, очень хорошие, прилежные, отличники все, но такие вот скромненькие, такие вот неактивные. И вот,
отец Владимир не ответил односложно, а я хотел бы в завершении, может быть, да, уже, наверное, нашего сегодняшнего разговора, нашей сегодняшней встречи, все-таки сказать родителям, которые... вроде смотрят на своего ребенка, явно не отличник, а вроде как балбес. Вот обращайте внимание на балбесов, потому что отличники, они всегда пробьются сами. Я уверен в этом. А балбесу надо помогать. Надо обязательно, потому что если человек балбес, ребенок балбес, то что-то в нем такое... Ведь даже само слово по себе балбес, что-то в этом, что-то в нем есть какая-то искорка, что-то... Но вот надо ее вот вытащить, надо ее распознать. А может быть, это будущий гениальный художник.
Да,
а может быть, это будущий гениальный писатель. А может быть, это блестящий священник, проповедник, богослов. А может быть, это потрясающий, просто смиренный человек, который смирился с этим миром и живет себе
все
смиренно.
Все зависит, конечно, в какие руки... в какую атмосферу, в какую обстановку попадет вот этот так называемый, как вы говорите, балбес.
А вы вот как педагог, как все-таки руководитель такого учреждения, вы любите больше отличников или балбесов?
Знаете, я, честно говоря, люблю всех деток, потому что они все очень хорошие, все замечательные, вот, все прекрасные. Но, конечно, больше как-то располагаешься к тем, которые прилежны в учебе, примерны в поведении, которые, наша православная гимназия, которые любят храм, которые посещают богослужение.
Можно подумать, да. В православной гимназии не может быть балбесов.
Да, да, разные
бывают, да. Под конец...
Вот и задача-то наша.
Чтобы... Позанудствовать еще чуть-чуть, позвольте мне. Мне просто интересно, а ваши выпускники, у вас же полный цикл обучения 11 классов, правильно?
Да.
Они чаще куда идут? Они продолжают свое православное образование, тем более у вас есть семинария, или они идут в светские вузы?
Ну, большей частью они в светские вузы поступают и довольно неплохо сдают они успешно ЕГЭ, поступают в высшее учебное заведение. И были случаи, когда наши учащиеся по тем или иным причинам заканчивали обучение у нас и переходили в светские школы. И потом приходили, они рассказывали, и родители, и они сами тоже встречались, мы беседовали. Оказывается, наши учащиеся, они на голову выше по всем показателям и по учебе, и по поведению.
А сложность у них не возникает в адаптации к светской школе?
Что?
Сложности в адаптации к светской школе у них не возникает после там лет, проведенных в...
Ну, вы знаете, конечно, гимназии? Они не совсем комфортно себя чувствуют после, может быть, такой благодатной атмосферы, которая в гимназии. Но, вы знаете, они все-таки получили, может быть, так сказать, основу, прививку, закваску и иммунитет, да. И поэтому им легче противостоять вот тому негативу, с которым они потом сталкиваются в обычных наших светских школах.
Отец Владимир, вы знаете, мы, к сожалению, уже скоро будем вынуждены закончить нашу беседу. Но вот давайте, знаете, как сделаем? Вот смотрите, нас же слушают не только люди церковные, не только люди православные. Нас даже и неверующие слушают, и слава Богу.
Да.
А давайте вот пожелаем и родителям, и детям, как им войти в сентябрь. Вот что бы вы, как священник, как бы вы напутствовали бы и детей, и родителей 1 сентября?
Я думаю, что, конечно же, приступая к учебе и входя в 1 сентября, мы должны год начать с призывания помощи Божьей. А это делается именно так. Мы всегда приглашаем детей перед началом учебного года в храм на молебен. Вот сегодня даже, вчера приходили детки, хотя и не очень много, но тем не менее радостно, приятно, что родители, бабушки, дедушки приводят деток. Они стоят на богослужении, исповедуются, причащаются, затем служится молебен. Мы их окропляем святой водой и благословляем на учебу. Здесь, конечно, учатся не только дети, но учатся и родители. Потому что ребенок приходит, домашнее задание, и, конечно же, включаются и папа, и мама. Поэтому нужно всем, и родителям, и воспитателям, и бабушкам, и дедушкам, и учащимся, конечно же, просить помощи Божьей. Господи, благослови наступающий день, как и всякое доброе дело, а тем более учеба.
Спасибо вам большое за эту беседу. Мы, собственно говоря, так, знаете, с Лешей, когда готовились к этой передаче, думали, вот, сейчас 1 сентября, будем как-то занудно разговаривать про это. А в итоге получилась очень живая беседа. Вы и про себя рассказали. Столько мы интересного из вашей личной биографии узнали и вообще узнали, как это вообще все было там в 50-е, 60-е годы, тем более верующему человеку. Невероятно интересно. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня был протоиерей Владимир Чувикин, настоятель патриаршего подворья храмов Никола-Перервенского монастыря в Москве, учредитель негосударственного общеобразовательного частного учреждения гимназии имени митрополита Платона. А программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Спасибо. Будьте здоровы.
До свидания. До новых встреч.
Спасибо, Господи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».